Продолжаем. Киска Вадим. Бойцовский клуб. Поподробнее. Как вам фильм? А то на сайте оборван текст со ссылкой на книгу, которая уже не продается. Хорошее кино, интересное. Для своего времени было очень интересное, передовое, можно даже сказать. Все вообще торчали, никто ничего не понимал. Красота. Я его даже перевел. Где-то текст валяется, но так руки и не дошли. Хочется увидеть перевод фильма «Кис-кис, бэнг-бэнг». Вроде вам нравится Шейн Блэк, и мнение о фильме хотелось бы услышать. Ну, что-то помню уже плохо, но, по-моему, ничего выдающегося. Это с Вэлом Килмером, наверное, да? Слабо помню. Как-то у него не сильно получается, а с последним «Хищником» вообще скатился уже в какое-то говно откровенное там. Полторы шутки на фильм – не смешно. Повторюсь, в настоящий момент я их не совсем самостоятельно отбираю. То есть, если вот такое не предлагают, я это перевести физически не могу. Ибо вот так загружен тем, что заказывают. Смотрите ли старые западные фильмы типа «Хичкока» и был ли период, когда все это пересмотрели? Если да, какие бы выделили фильмы? Нет, не смотрю. Я когда-то давно жил в Восточной Германии, учился там в 10 классе. Там показывало 3 канала из ФРГ, понятно, на немецком языке. В немецком языке я не очень силен был тогда, а сейчас еще меньше. Ну и там постоянно показывали всякие древние американские фильмы. В основном больше всего я любил такие фильмы времен начала 20 века, вот когда там Чарли Чаплин. Забыл этого замечательного, ну, под которого Джеки Чан все время косит. Через час вспомню, как его зовут. Когда немое кино, и там всякие идиотские трюки вытворяют. У них это называлось какие-то отцы лохмотьев, какие-то фатеры декламоттен, чего-то там такое. Вот это я в основном смотрел. Плюс всякую фантастику. Не впечатляло, да, даже по тем временам, это был там 76-77 год, там настолько убогие все эти, как морды крокодилов, еще чего-то там такое, что даже в детстве отстой был, поэтому мне никогда не интересовало, язык кино постоянно меняется, ну, кому-то нравится, условно, скажем, читать книжки Майн Рида, вот сейчас, я бы не стал, я и в детстве их читать не мог, а сейчас тем более. Почему не попробуете себя в качестве сценариста? Я как-то писал сценарий для компьютерных игрушек. Компьютерная игра «Санитары подземелий» в 2006 году взяла все российские индустриальные призы. Как лучшая компьютерная игра, лучшая ролевая игра и еще чего-то там. Уже не помню. Поэтому я титулованный сценарист. Комрад Смоук М. Тезис очень утрированный для того, чтобы текст не раздувался. Тезис 1. Раньше умы были охвачены размышлениями о будущем. Теперь мы пытаемся разобраться в прошлом, а до будущего пока мысли не доходят. Я тебе страшное скажу. Раньше не было интернета, и вы не знали, чем были охвачены умы. Теперь интернет провели в каждый дом и в каждый телефон, и вы конкретно знаете, о чем же думают дебилы. Если раньше там до печати, газет, книг доходили только действительно там какие-то это достойные люди, то теперь любой дурак пишет, что мы и наблюдаем. Тезис 2. Когда Маск запускает ракету или изобретает авторучку, все наши СМИ сходят с ума, зная, что это будут читать. А когда наши делают самые северные железные дороги по вечной мерзлоте или передовые единственные в мире технологии запускают, эти новости приходится выискивать. То есть СМИ невыгодно об этом шуметь? Но это частная лавочка. Частная лавочка, она склонна скорее к сенсациям. Ну, как известно, знаешь, если собака укусила человека, то ничего особенного. А вот если человек укусил собаку, то это сенсация. Вот им нужны всякие жареные, так сказать, эти яркие события, привлекающие внимание. Ну, вот они об этом и пишут. То есть, плюс для них США – это проекция рая на земле. Там все чудесно, там все прекрасно. Новости оттуда великолепны. Илон Маск на острие технического прогресса и прочее, и прочее. Россию при этом... Будучи представителями нашей передовой этой самопровозглашенной интеллигенции, они, как правило, ненавидят, ну или хотя бы не любят, то ну а что про нее говорить-то? Поэтому как-то так получается. Нет, как тебе сказать? То есть, чтобы такого не было, нужна осознанная государственная политика, нужны кадры, которые, так сказать, будут заниматься вот тем, чем ты говоришь. Их нет. Государство этим не занимается. В связи с тезисами вопрос. Это мы утратили мысль, что можем самостоятельно построить свое будущее? Оно пущено на самотек. А будучи пущено на самотек, оно попадает в руки дебилов, психически неустойчивых дебилов и, соответственно, двигается совсем не туда, куда надо общество. Или это информационная политика такая, типа даже мысли у вас быть не должно о самостоятельности. Недопустимо, чтобы какие-то вещи вызывали у нас гордость. Повторюсь, нужна государственная политика в данной области. Ее нет. То есть там худо-бедно, все как-то это мало-помалу, как мне кажется, начинает приходить в движение. То есть вот тут давайте поговорим, вот здесь давайте поговорим. Да, подвижки есть, но вот маленькие. Но лично я такого целенаправленного, обозначенного государством направления, по которому идет движение, лично я не вижу. Поскольку государство у нас капиталистическое, оно всякими вот этими коммунистическими идеями, давайте дружно двигаться в какую-то сторону, оно не озабочено вообще, ему это не интересно. Ну, поэтому происходит вот так. Извините, если вопрос глупый, но у меня сильно пригорело, когда я совершенно случайно узнал о паре наших серьезных, наукоемких, успешных проектах, которые прошли незаметно в тот момент, когда со всех сторон молились святому Илону. Ну, могу дать совет, комрад. Есть известный тезис «Промолчи, и сатана восторжествует». Так вот, ты не молчи, заведи себе страничку в соцсетях, построй сайтик, и там пиши, про что ты считаешь нужным написать. Дружи с людьми, которым интересно про то, что ты пишешь. Делайте это вместе, как-то распространяйте, потому что ничего другого не жди. Все вот эти вот попытки смотреть на капиталистическое государство, которое тебе что-то должно, оно тебе ничего не должно вообще. Ты мешаешь, просто мешаешь. Поэтому спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Комрад – электролизник. Чуть не прочитал «электролизник». Как вы думаете, люди в России действительно с каждым годом живут все лучше? Тут вопрос не в том, что я думаю, а в некой, так сказать, объективной реальности. То есть это смотреть надо, по всей видимости, по тому, сколько люди, например, покупают квартир в России. И сравнивать. Вот, например, в 2000 году покупали вот столько квартир, а теперь вот столько. Сколько метров эти квартиры? Было, например, там 50 метров, а сейчас стало там 80. Сколько машин покупают, каких машин, отечественных, иномарок, доля такая, доля сякая, там, вот было-стало. Из того, что видно из окна, ну, говорят, что размах строительства уже давно превышает советские стройки, это жилья для людей. Ну, если превышает, то, может быть, эти квартиры... Кем-то заселены? Нет. А эти, которые туда заселились, они их, может быть, они их купили, эти квартиры? Я повторяю еще раз, в Советском Союзе людей жило сильно больше, чем в России сейчас. Но темпы, так сказать, этого жилищного строительства сейчас выше, чем в Советском Союзе. Вот я жил когда-то в таком доме, у нас называются корабли, такой бетонный Длинный дом, 7 подъездов, 236 квартир, по-моему, если правильно помню. Перед ним проходила дорога. На этой дороге была так выделенная такая стояночка, по-моему, на 5 машин типа «Жигули». Этого при советской власти считалось достаточно. Сейчас перед тем же самым домом, вот весь... вся, так сказать, это вдоль этой дороги, жопой к дороге стоят машины, вот просто перед всем домом. В Советском Союзе машина – это был, ну, можно сказать, признак роскоши. Позволить себе мог очень-очень далеко не каждый и не позволял. Ну, стало ли лучше, если у всех есть машины? Не у всех, но машинами обладает теперь гораздо большее количество людей, чем в Советском Союзе. Если сравнивать с 90-ми, тоже больше. Если сравнивать с началом 2000-х, тоже больше. Ну, теперь вопрос. Они их купили или угнали, эти машины? В городе не протолкнуться. За городом не протолкнуться от машин. Возможно, они их купили. Если они их купили, то, наверное, они где-то взяли деньги. Вот когда про такое говоришь, немедленно следует в ответ тезис. Так это все в кредит. Ну, подобный тезис может выдвинуть, по-моему, только душевно больной, но тем не менее, да, хорошо, это кредит, а эти люди кредиты выплачивают, нет? За машины, за эти. Ну, а про квартиры можно также сказать, так они в ипотеку. Хорошо, так ипотеку выплачивают, нет? Количество людей, которые берут эти ипотеки, как приличное, нет? Так значит, деньги есть на покупку машины. Это не в городе, это не предмет первой необходимости. Машина нужна не для того, чтобы ездить на работу. На работу удобнее ездить на метро и на трамвае. Вот там удобно, а на машине нет. И действительно, с каждым годом живут все лучше. Я-то, понимаешь, в отличие от большинства из вас, живу давно. Я и Советский Союз застал уже это в нормальном возрасте. И 90-е годы видел, уже будучи взрослым. И сейчас вижу, опять будучи уже старым, откровенно. Мне видно, да, что изначально весь этот вой про недостатки Советского Союза, весь этот вой был только про то, что в магазине нет 100 сортов колбасы, а на Западе есть. Я не могу купить себе автомобиль, а на Западе можно. Я не могу купить себе модные шмотки, а на Западе они есть. Ну вот теперь все это есть. Ради этого сломали Советский Союз. Вот оно теперь все есть, все абсолютно есть. Если раньше, знаешь, там за кордон ездили, ну там обязательно какого-то барахла привезти, теперь ничего везти не надо. Даже из соображений там дешевле, здесь дороже, даже это не имеет смысла. Все есть здесь, абсолютно все. Что тебе надо? Денег. Все упирается только в деньги. Если ты скажешь, что в России нет работы, ну, это как минимум ложь. То есть, если ты хочешь быть пролетарием, каким-нибудь токарем, фрезеровщиком, ну, у нас, я знаю ряд мест, где токаря, фрезеровщики, сварщики получают примерно 150 тысяч рублей. Это, если, так сказать, нижний уровень. Оно востребовано, специалистов этих нет, потому что в 90-е угробили все профессиональное образование, ПТУ. Страшно востребовано. Ты считаешь, что на 150 тысяч рублей плохо живется? Я с тобой не соглашусь. Если же при этом ты получил образование, у тебя хватило ума, дальше ты получил востребованную специальность, я очень сильно сомневаюсь, что тебе в России денег не хватает. Негде работать, и денег тебе никак не заработать. Ты себя-то хотя бы не обманывай. Выйди на улицу, посмотри, как одеты люди, на чем они ездят, что они едят. У меня тоже, знаешь, неплохой пример есть. Вот я на Лиговке живу, а там у меня через забор хлебозавод. Хлебозавод в определенный момент, там, в начале 2000-х, взяли и закрыли, потому что люди хлеб не покупают. А почему они хлеб не покупают? А потому что рацион поменялся, они стали есть больше другого, а хлеб как наполнитель. Хлеб – это всегда наполнитель. Это, по большому счету, бесполезная еда, которую едят только от бедности. Все мучное, оно организму не сильно полезно. Ну, так вот, хлеб есть перестали. Почему? Ну, потому что изменился рацион питания. Мяса больше стало, там птицы, рыбы, белка такого натурального. Это тоже говорит, по всей видимости, о всеобщем обнищании. И это я с дуру считаю, что люди живут лучше. Уже набивший оскомину пример. Вот мы с Дементием ходим в магазин через дорогу от работы. Называется «Дикси». Это магазин для людей небогатых. Ну вот заходишь туда, мандарины, апельсины, помелы, яблоки, груши, авокадо – это в магазине для небогатых. В Советском Союзе такого не было нигде, даже в Москве, чтобы вот это вот продавалось круглый год. Нигде. Лучше ли стало с едой? Сыры там на выбор, какое молоко кучами, твороги, черти что из боку хвостик, что-то там замороженное, не замороженное, мясные нарезки, колбасы там отдел целый, набитый. И что, стало хуже, я правильно понимаю? Это магазин для небогатых, повторяю. Ну, а дальше, переходя, так сказать, к завершению, ну, повторюсь. В настоящий момент нужны только деньги. Ну, так вот ты задавай себе вопросы. Какое у тебя образование лично у тебя? И какая у тебя специальность лично у тебя? Мне, вот лично мне, не надо задавать вопросы. Лучше стали жить, хуже. От того, что я тебе отвечу, вообще ничего не изменится. И от того, что ты будешь страдать так тонко меня уличив, в твоей жизни тоже ничего не изменится. Изменится только тогда, когда ты получишь хорошее образование, востребованную специальность, устроишься на приличную работу и будешь нормально зарабатывать. Вот когда у тебя этим башка занята, это для тебя полезно. А когда вот этим, это для тебя не полезно. Комрад Обский пытался с вами связаться через имейл и предложить вам помощь с пруф-ридингом безвозмездно ваших переводов перед начиткой. Вы упомянули в интервью, что были бы всегда рады помощи, а не пустой ругани. К сожалению, ничего не ответили. Почему так? Я понимаю, что, скорее всего, просто много пишут. Но есть ли другие каналы связи? С приветом из UK. Это United Kingdom, Британия, то есть. Наверное, читал, комрад, но я на такое не отвечаю. Первое. Безвозмездно – это не работа. Это раз. То есть, весь энтузиазм у людей, как правило, гаснет, ну, не знаю, там, в течение месяца. Это, знаешь, как в спортзалах, когда люди приходят, покупают годовой абонемент, и ни один практически больше месяца в спортзал не ходит. Нет. А заплатили за год. Бывает такое. То есть, а энтузиазм – это еще страшнее, когда там раз, два, три, да пошло все в жопу, есть свои занятия, так заниматься нельзя. Вот. Оно полезное. То есть, да, спасибо тебе за предложение, оно полезное. Вот. Вы упомянули в интервью, что были бы рады помощи, а не пустой ругани. Это я не совсем об этом. Я о том, что когда речь идет про некую критику. Ну, то есть, когда некий малолетний дебил мне сообщает, твои переводы говно и сам ты говно, это у них называется критика. Ну, с моей точки зрения, это оскорбление, а не критика. Критика – это когда, ну, что ж у тебя вот так, когда на самом деле вот так. Вот такого не бывает вообще, не бывает. Это настолько редко, что просто вот из ряда вон. Во-первых, это потребует определенных вещей от тебя. То есть, это на постоянной основе надо сидеть и работать. Безвозмездно ты этим заниматься не сможешь. Во-вторых, это потребует определенных действий от меня. Заключение договоров с тобой, всякие там эти non-disclosure agreements. И как это? Ты живешь в чужой стране. ответственности с тебя никакой, заставить тебя все делать в сроки так, как надо, быстро, невозможно, просто физически невозможно. Надеяться на то, что ты вот пообещал и будешь делать в профессиональной деятельности нельзя категорически. К сожалению, понимаешь, ты там живешь, возможно, ты прекрасно все это знаешь, уж всяко там лучше меня, если там живешь. Всякие местные реалии, но работать так, увы, нельзя. Поэтому еще раз спасибо за предложение, но никак. Попов Алексей. Дмитрий Юрьевич, много лет назад вы переводили полицейский взвод в Цвете. Я даже названия такого никогда не слышал. Нет, не переводил. А Васильев. Как скоро будет сделан текст в виде субтитров в новых роликах? Например, есть текст на сайте для первой части о диктаторе Цулла, но в ролике текста нет. Есть возможность отредактировать? Это что-то забыли, наверное, комрад. Как правило, втыкают сразу, как только текст появляется. Будет, не переживай. Комрад Вованчик. Прошу рассмотреть выпуск видео о Петре Первом со специалистами-историками. Мое мнение, я не историк, что император был марионеткой Англии. Симптомы. Первое. Петр учился корабельному делу в Голландии, а кораблестроителями на российских верфях были англичане. Англичане строили бесплатно, используя российский лес и рабочую силу. Вот прям так приехали к нам бесплатно поработать. Второе. В то время, как мне кажется, Англия видела перспективу в колонизаторской деятельности, и поэтому им нужен был большой флот. И Петр I им это давал, да еще и бесплатно. Ох уж этот Петр. Англия в период правления Петра очень активно осваивала колонии. Надеюсь, этот факт уточнят историки. Камрад, я уже так понимаю, что они бесплатно строили себе корабли у нас, да, правильно понимаю, который помогал им в колонизации. Натас. Англия, занимаясь колонизаторской деятельностью, не хотела войны с Карлом XII, на тот момент самая сильная армия Европы, и поэтому приказала Петру развязать войну с выходом на Балтийское море для контроля всех в интересах Англии. Забористо, комрад. Нельзя было приказывать Петру. Петру нужен был выход в море, в Европу. Самый ближний был это вот где построен город Санкт-Петербург, который в Европу прорубить окно для того, чтобы торговать можно было. Вот сейчас с Клим Санычем делаем ролики про Раковорскую войну. Посмотри, там очень познавательно. Раковорская – это город Раквере в Эстонии нынешней, где наши предки, так сказать, пробивали себе выход на Балтику в город Таллин. Даллин. Датская крепость называется, Таллин по-русски. Вот. Но Петру надо было торговлю развивать через Балтийское море, а не по команде англичан чего-то там делать. Ты странное пишешь. Судя по книжкам, поведение императора напоминало поведение английских аристократов-феодалов. Надеюсь, этот факт уточнят историки. Прошу вас раскрыть данную тему. Мы до туда не доходили, до Петра что-то у нас никаких специалистов не было, хотя Петр, как мы понимаем, гигантская исполинская фигура в русской истории, но как-то нет. Ты еще важный аспект забыл, комрад, что когда Петр ездил в Великое посольство, в эту самую Голландию, то оттуда вернулся не Петр, а Антихрист. Царя подменили. Обратно вернулся Антихрист. Это тоже важно. В общем, если когда-то будет, то, возможно, сделаем. В настоящий момент невозможно. В настоящий момент я перевожу кино. Наконец-то. Я вот страшно хотел последние сколько? 25 лет переводить кино. Я его как-то так в меру там сил и возможностей переводил. Сейчас получил возможность переводить столько, сколько я могу. И я занят в основном вот этим. А на исторические и на другие ролики у меня уже просто ни времени, ни сил не остается. Комрад Ступ Диви. Стаб Диви. Не знаю, как правильно. Расскажите, пожалуйста, про ваш метод изучения английского. Как учили, где учили, как долго. Интересует в первую очередь слуховое восприятие речи. В какой момент поняли, что достигли приемлемого уровня понимания английской речи? Метод примитивный. Купил учебник Натальи Бонг и по нему учил. По большей части сам. 2 года отучился на курсах английского языка при ДК имени Дзержинского в городе Санкт-Петербурге. 2 года. Все, больше никак. Ну, там пару раз занимался с людьми знающими, но это там как некое, так сказать, количество месяцев, не более того. Незначительно. Задача у меня была примитивная. Меня интересовали тексты, только тексты переводить. Вот написано, вот я прочитал и перевел. То есть, по большей части это чтение книжек. Слуховое восприятие речи при советской власти это было не очень возможно. То есть, сейчас вот у вас есть интернет, а в интернете там YouTube, например, а там море начитанных книг с субтитрами сразу, что ты можешь слушать, смотреть, а там же море фильмов на языке оригинала, как говорится, англоязычных. Пользуйся, смотри радиопередачи, телевидение, все это в наличии. Раньше ничего этого не было, были только книжки, поэтому я заточен строго под книжки. И слуховое восприятие меня вообще никогда не интересовало, вот просто никогда. Я 2 раза, наверное, за 20 лет общался с англоговорящими, скажем так. 1 раз с американцами, 1 раз с англичанином, с Уильямом, например, вот общался. Это в моей биографии просто выдающийся момент, что мне вот попался Уильям, который англичанин, говорит по-английски, да и то нам с ним удобнее разговаривать по-русски, потому что он по-русски говорит гораздо лучше, чем я по-английски. Как-то так. В какой момент поняли, что достигли приемлемого уровня? Ни в какой вообще. Когда приезжаю в Америку, то чувствую себя шпионом, поскольку не часто, так сказать, среди англоговорящих бываю, чувство такое, что вот они вокруг говорят, а я же понимаю, о чем они говорят, а они-то не врубаются, что я понимаю. Такое странное, так сказать, чувство. Вот. Но разговорную речь понимаю без проблем. Говорю, мне 3 дня надо примерно, там понятно. Вот книжки, аудио слушаю на английском. Я от них засыпаю быстрее. Вот у меня там есть некоторое их количество. Есть хорошие, например, уже многократно говорю. Вот есть, например, такой художественный фильм «Джонни Д». Поставлен по книжке «Public Enemies», то есть «Враги народа» называется книжка про Джона Диллинджера, про там Machine Gun Kelly, Бонни и Клайд и прочие дегенераты. Там, вот, про них там любитель американской преступности такую отличную книжку, отличную, документальную, строго там по документам ФБР, очень интересная. Хорошо зачитанная, все предельно понятно. Вот уже неоднократно говорил такой про «Молчание ягнят». «Молчание ягнят» – прекрасно зачитана, вообще великолепная книга. «Путеводитель хитчхайкеров по галактике», где там этот, Стивен Фрай, наверное, да. Ну, он как актер зачитывает, отлично зачитано, мне страшно нравится. Есть продолжение, которое там автор Даглас Адамс зачитывает, тоже очень хороший, люблю. Слушаю и читаю текст, например, очень хорошо. А сейчас занимаюсь «Игрой престолов». Ну, вот в «Игре престолов» там какой-то странный персонаж читает, с моей точки зрения. То есть, он это зачитано до того, как сняли сериал. В результате там вот ничего не похоже на то, что в сериале. Этот карлик Тирион там таким голосом говорит с точки зрения чтеца. Вот карлик так должен разговаривать. Ну, в сериале-то он нормальный мужик, нормальный у него голос и интонации нормальные. Ну, а там как-то не так. И плюс он настолько странно все произносит, что я не знаю, там 3-4 слова из 10 я просто не понимаю, что он говорит. Вот какая-то такая особенность мне не сильно нравится. Но в целом нормально, как мне кажется, нормально понимаю. Хотя, конечно, есть всякие вещи, типа там, как говорят какие-нибудь шотландцы, там непросто понять. Ну как, откуда там Битлз? Из Ливерпуля, да, где автобус, бас, называется бус, где барабаны, драмс, называются друмс. Вот такое, это да, там непонятно вообще, что гражданин сказал. Поэтому я по большей части под тексты заточен. Фильмы же переводишь не на слух. На слух – это вопрос крайне специфический. Можно ли перевести на слух? Да, можно. Но это вовсе не так хорошо получается, чем когда переводишь текст в текст. А когда ты смотришь перевод, то тебе интересно... точность. Не как это сделано, там был ли переводчик пьян и смог хорошо перевести. В этот момент его били ведром по голове, он хорошо смог перевести. Не давали работать, он не выспался и смог перевести. Это никому не интересно. Интересен качественный перевод, а он изготавливается только из текста в текст. Вот как-то так. Поэтому мне не шибко интересно. Камрад или камрадесса Жаклин. Все вопросы про мегасериал «Сопрано». Воспитание. Сезон 2, эпизод 3. Я не могу смотреть. Вот у меня под рукой нет, поэтому не знаю. Прокомментируйте, пожалуйста, диалог с точки зрения подходов. Кто такие зуни? Откуда корни старой итальянской поговорки? Как вы сами говорили, воспитание в родной стране – тема запущенная после развала СССР. А мне, как молодой женщине, и не только мне, было бы полезно. А, это родители обсуждают, Тони и Кармелла обсуждают, что Мэдоу в бабушкин дом там созвала компанию, они там все заболевали. Угу. И тут подтягивается Дженнис со своей этой воспитательной практикой. There is a Zuni saying, for every 20 wrongs a child does, ignore 19. А на что ей Сопрано, соответственно, отвечает. There is an old Italian saying. You fuck up once, lose two teeth. Зуни, ну, поскольку Дженнис погружена в какую-то там идиотскую совершенно псевдоэзотерику, это, скорее всего, какое-то там племя, которое, как известно, отличаются, дикие племена, они отличаются невыразимой мудростью. Тут бы хоть на секунду задуматься, что вот все уже там это пароходы, реактивные самолеты, а вы до сих пор живете в джунглях. И жрете червяков, не добившись ничего, дети у вас все рахиты, живете вы там даже в джунглях впроголодь, вы хоть задумайтесь, что это никакое не единение с природой, они все больные, в них паразиты живут, все с глистами там вот с такими вот, ну к чему это? И вот понимаете, они сохранили там что-то, они ничего не сохранили, это тупиковая ветвь человечества, тупиковая, которая за последние 2000 лет вот ничего абсолютно. Значит ли это, что они идиоты? Нет, они не идиоты. Ну, просто вот так вот получилось. Поэтому какая-то мудрость, блин, взять какой-то дурацкий этот афоризм, ну, вот у тебя есть... На всякий этот, знаешь, броский афоризм, как правило, есть другой такой же, не менее броский, но прямо противоположного содержания. Вот любимое даже не про афоризм. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Да? Знаешь такой. Вот, жил-был Иисус Христос, а у него был друг Иуда. Кто такой Иисус Христос? Ответь сама себе. Ну, несерьезно. И дурацкое это там, игнорируй. 20 этих неправильных поступков ребенка, игнорируй 19. На что Энтони отвечает? А есть итальянская поговорка. Ну, как это у меня переведено? Один проеб, два зуба нахуй. Что, естественно, сильно смешнее. Как мы понимаем, и по жизни гораздо правильнее, потому что если ты говоришь про воспитание детей, то когда ребенок совсем маленький, и он что-то там делает неправильно, то да, говорить, например, еще не умеет, там до 2 лет бегает, что-то там роняет, в шкафы лезет, муку какую-нибудь рассыпает, ну там да. А когда он подрос, начал говорить, и ты ему объясняешь, что нельзя это делать, а он делает, то за это надо наказывать. Да, и никакие зуни тут тебе ничем не помогут. Как-то так. Вот, надеюсь, ответил. дополнительные материалы. Наталкивалась на переписку в шутливо-веселой форме, где обсуждались покачивание головой и другие черты реальных бандитов из оперативных съемок, включенных в DVD. Возможно, не у вас на сайте, но что-то такое проскакивало. Это ко мне вопрос. Ну, наталкивалась и наталкивалась. Какие есть дополнительные материалы? К чему? К «Сопрано»? На дисках, на DVD, на блюреях. Там есть эти комментарии создателей. Дэвид Чейз, например, который все это придумал и сделал. Он там комментирует, где там что. Возможность перевести и разместить на Винк. У меня такой возможности нет. Со стороны Винка, то есть там очень много говорят, и это неподъемные труды. Это примерно как переводы художественных фильмов и документальных фильмов. Если в художественном фильме там есть высокохудожественные паузы, экшен, пейзажи, еще чего-то там, а в промежутках говорят иногда, то документальный фильм – это текст от начала до конца. Бесконечный просто. Гигантские портянки. Переводить это увольте. Вообще ни малейшего интереса нет. Вот. Даже за деньги не буду переводить. Книги рекомендуете? Какие? Ты так пишешь, что ничего понять невозможно. Там действительно намного углубленнее, интереснее линии развернуты. Какие книги? Если вопрос первый про «Сопрано», книги про «Сопрано»? Нет художественных книг про «Сопрано». Действительно ли в книгах намного углубленнее, интереснее линии развернуты? Да, вот, например, «Игра престолов», где книги эти, как их там, «Песнь льда и пламени» или как-то так называется. Там вот такая книга. Это 10 серий, наверное. Там даже не рядом кино, даже не «Бледная тень», так скажем. Получится перевести и разобрать развитие эпизода с русским по книге в роликах? Нет. Я таким не понимаю, о чем речь. Я таким не занимаюсь. Камрад Крис К78. Вы упоминали сериал «Queen's Gambit». Интересно узнать ваше мнение о нем. Я только одну серию посмотрел. В этой одной серии девочка попадает в детдом и, непрерывно пожирая какие-то наркотические таблетки, со страшной силой учится играть в шахматы. Ну, это смешно, конечно, что для того, чтобы хорошо играть в шахматы, надо жрать таблетки. Смешно. Ну, и так научиться играть невозможно, в общем-то. Но снято отлично, очень красиво, прекрасная музыка, красивые актеры, эти как их... Интерьеры очень хорошие. Мне одна серия страшно понравилась. Постараюсь посмотреть все. Камрад Про Эт Контра. Дим Юрьевич, добейте, пожалуйста, обзоры про «Сопрано». Всякое говно про Зулейку разбираете? С блеском. А такой шедевр, как «Сопрано», забросили. Я не забросил. Я не успеваю. И тут не... Не потому, что вот там коварно взял и кинул. Уже объяснял. Повторяю еще раз. То есть вот я переводил 2 серии «Сопрано» и 1 художественный фильм в неделю. Это предел моих физических возможностей. Это 5 полных рабочих дней. Я устаю, когда работаю. Все, у меня уже это. В этом году мне 60 лет. Я устаю тупо. Это не потому, что я больше не могу, а просто качество сразу падает. Мне это видно. И нельзя делать что-то, когда ты устал. И вот 21:40 на часах. Я вот тут сижу, освободившись. Это неправильно. Вечером уже нельзя ничего делать, потому что ни хрена не соображаешь, и это так делать нельзя. «Сопрано» закончился. Я закончил, по-моему, 5-м эпизодом. Я их все равно буду делать там без этих. И 6-й эпизод «Зулейки» я там до 2/3, наверное, разобрал, но на этом остановился. Там Дементий заболел, блин. Потом все остальные заболели, задрало. То есть с этим, как его, какого фамилия? С этим карантином еще там наложилось. Ни туда не пойти, ни сюда не пойти. Будет. Не торопитесь. Камрад Троп. А оцените, пожалуйста, качество и оригинальность перевода матерных частушек. На сайте частешки.нет.ру. Вот пара примеров. «По реке плывет топор» из села Кукуева. «Down the river drifts an axe from the town of Byron. Let it float by itself. Fucking piece of iron». Камрад, этому переводу частушек, если я хорошо помню, не менее 20 лет. Вот я так помню. Переводы отличные, вообще замечательные. То есть, как это, ну, видимо, кто-то из наших переводил, но крепко знающий язык. Отличный, отличный. Но это очень древнее все. Камрад Ларсен Летыдби. Давайте есть пчел, Ларсен. Нет ли желания посетить Среднюю Азию, поснимать по городам Средней Азии, рассказать, желательно с Клим Санычем, об истории края, что было там до красных во время и после, показать интересные туристические точки, поесть узбекского плова с шашлыком? Оно несколько не так выглядит, камрад. То есть, если ты хочешь чего-то там посетить с целью что-то рассказать, то, например, нам для этого надо выехать втроем. Я, Дементий, Данила. Нас трое должно быть. Еще взять Клим Саныча, то есть четверо. Значит, нам надо для начала купить билеты на самолет. 4 штуки туда и обратно. После этого, если мы куда-то отправляемся, нам надо где-то жить. То есть, это на весь, так сказать, период надо снимать гостиницы. Я это старый в хостелах, где там народ бухает, веселится, и все через картонные перегородки слышно, я жить не могу. Мне гостиницу надо нормальную. Дементия надо селить в отдельный номер, потому что он храпит со страшной силой, и никто спать не будет. Там, где за перегородкой спит Дементий. Вот на весь срок надо на 4 человек проживание. Кроме того, нас надо кормить. Вчетвером мы жрать будем еще. Сильно не пьем, но едим мы нормально. Кормить меня это на улице пловом и шашлыком. Ну, вот надо что-то это, где я хотя бы не отравлюсь, чтобы работоспособный был. Это тоже деньги. Дальше все это снимать. Ну, отлично. Засняли. Не считаем даже. Потом привезти домой, все это надо смонтировать. Это денег стоит смонтировать. Тупо рабочий день монтажера, по-моему, это там в пределах 10-13 минут рабочий день монтажера. Вот столько он может смонтировать сзади. И при этом мы ничего не говорим про гонорары мои и Клим Саныча. А, например, для того, чтобы вот мне уехать, например, я вот здесь работаю и повторяю, что вот здесь я зарабатываю условную десятку. А для того, чтобы бросить десятку и уехать, ну, как правило, надо, чтобы это было больше десятки. Для того, чтобы бросить одно и уехать за другим. А смысл? То есть, кто-то денег предлагает. Я понимаю, камрад, что было бы прикольно съездить, что-то посмотреть, про что-то рассказать, и братве интересно, и нам весело. Но оно связано с таким количеством всяких этих, что я даже не знаю, невозможно так ездить, просто невозможно. Когда мы куда-то ездим, то это меня возят. То есть, как раз билеты, проживание, еда, поскольку на троих, то мы на троих ездим, а там мы уже бегаем, чего-то смотрим, что-то снимаем и показываем. А вот так вот, чтобы все бросить и поехать просто по приколу, невозможно. Камрад Эль Сусла. Будет ли фильм «Железная хватка» на Винг в вашем переводе? Надеюсь, что будет. Фильм мне страшно нравится, очень хороший. «Железная хватка» – это True Grit, кто не знает. Мне и книжка нравится, книжка великолепная тоже, отличная. И фильм прекрасный, книжка лучше, как всегда. И Большой Лебовский там великолепен. Блин, вот замечательное кино, но все зависит от заказов. Закажут – да, будет. Не закажут – увы, я просто не успеваю. Плюс там, каким бы странным ни показалось, это на, так сказать, практически документальной основе. То есть, там помнишь, да, когда там вешают этих негодяев и индейцев в том числе, а там судья, промокая платочком глаз, это реальный судья, он был такой. Я фамилии не помню, к сожалению, но забавно, но на самом деле вот такое было очень интересно. Индейские территории, маршалы, стрельба, гадюки там, круто, очень хорошее кино. Очень хотелось бы перевести текст, у меня вот готов, уже, так сказать, я его отполировал, уже, так сказать, с нынешних позиций очень хороший. С удовольствием переведу, как только скажут. Камрад Платун. А вы не знаете, как называется ваш диван из заставки «Синего Фила»? Или хотя бы где брали? Уж очень по нраву такой. Я в Питере живу. Станция метро «Электросила». Там за ним какой-то этот торговый центр мебельный. Вот там брал. Ничего необычного, комрад, просто диван, никакого волшебства там нет. Какое качество в людях цените больше всего и почему? Не знаю. Наверное, доброту, комрад. Рус Эйч. Доколе? Не угадать. Комрад Снейк 123. У меня бытовой семейный вопрос. Вы говорили, что в семью деньги зарабатываете, а женщина занимается хозяйственными вопросами. Зная женщин, их постоянно тянет тратить деньги на всякую ерунду, которая часто мужику непонятна. Возникают ли у вас на этой почве конфликты и как их решаете? У меня жена в этом плане гораздо умнее, чем я. Она всем этим рулит. Гораздо правильнее, чем рулил бы я. Деньги она ни на какую ерунду не тратит. Никогда, даже на собственные там украшения, радости, никогда не тратит. Никаких конфликтов не было. За всю совместную жизнь, а это 40 лет, у нас, по-моему, боюсь тебе наврать, один или два раза за 40 лет деньги заканчивались за день до получки. За день. Это не значит, что жрать было нечего. Это значит, что жрать есть чего, и никто не помирает. Просто деньги за день до получки кончились. А так все запасено, все есть, и никуда мы не пропадем. Поэтому никаких конфликтов никогда не было. И они, в общем-то, никак не решались, потому что их нет. Комрад Эстет. Хоть много уже было об этом сказано, можете, пожалуйста, в двух-трех предложениях резюмировать, зачем нынешним сильным мира сего, а также лидерам мнений, поносить СССР в общем и кровавого Сталина в частности? Для чего условный Дудь у всех своих гостей выпытывает мнение об этих вещах? Хотя, казалось бы, какое дело какому-нибудь рэперу или стендаперу до таких вещей? Нет же, 9 из 10 скажет, мол, да, это кровавый режим, кровавый тиран и т.д. Ну, страну разрушили. Всенародное достояние приватизировали. У этого должны быть некие законные основания. Если незаконные, то хотя бы моральные. То есть на вопрос, а зачем вы это ломали? Зачем вы это портили вообще? Вот тебе ответ. А потому что было так плохо, что мы вынуждены были просто сломать. Не мы такие, жизнь такая. Вот поэтому. Потому что если говорить прямо противоположное, возникнет очень много вопросов, на которые ответы давно известны были даны в 1917 году. Мистер Вейн, расскажите подробнее, как вы вакцинировались? Выработались ли антитела? Ну, нормально, я еще в прошлом году прививки сделал. Вот, пришел, сдал анализы. Анализы посмотрели, там, конечно, несколько странно все это, что типа в пятницу сдал анализы, а в среду тебе сделают прививку. Может, я заболею за это время. Но ничего не случилось. Вот, сделали прививку. Через 3 недели, если правильно помню, сделали вторую. Ничего, абсолютно ничего не почувствовал. Вообще ничего, как водой. То есть никаких этих. Там знающие люди звонили, проверяли, как там у вас. Не сказали, что это там что-то необычное у многих, то ровно то же самое. То есть люди вообще никак, организм не реагирует. Ну и вот. А выработались ли антитела, без понятия. Я потом анализов не сдавал. Комрад Нумелион. Когда доозвучите последнюю главу «Драконов моря», где Орм отправляется на поиски сокровищ? Это не глава, это часть. Я одну главу из этой части сделал, а дальше заглохло. Вы говорили, что текст давно у вас есть. Есть. Осталось наговорить в микрофон. У меня есть советская еще книга, в которой 3 части переведены, но переведены с художественной точки зрения отлично. Я так не умею. А с точки, так сказать, зрения, как бы это сказать, верности, точности перевода, местами очень странно. Уже неоднократно говорил, что там у переводчика какие-то странные вещи. Например, везде, где написано 12 человек, у него в переводе написано 11. Зачем? Не знаю. Но переводчик исключительно одаренный. Там мастерство владения художественным словом мне такое и не снилось. Я книжки переводить не умею. Но четвертой части там почему-то нет. Зато есть книжка, эта книжка переведена с английского на русский, эти «Драконы моря». Зато есть книжка «Рыжий орм», переведенная с шведского на русский двумя тетеньками. Это вообще, это просто разные книги. Вообще ничего общего между ними нет. Настолько это переведенное с шведского отличается от того перевода с английского. Я по-шведски не шарю вообще, но читал для сравнения. Очень странно. И при этом у меня есть книжка на английском. Я могу понять, что товарищ гениально напереводил с английского и ознакомиться с переводом с шведского. Вот в переводе с шведского там, например, переведены все топонимы, где, например, какой-нибудь Гудмунд. В переводе с английского он Гудмунд с Увеберга. Уве – это сова по-немецки. А в переводе с шведского это Гудмунд с Совиной горы. Вот с Совиной горы, на мой взгляд, звучит гораздо лучше. Они же как индейцы еще, у них там топонимы все говорящие, это гораздо интереснее. Поэтому и вот у меня комрад Андрей, фамилию не помню, он уже 100 лет назад, то есть живучий не то в Швеции, не то в Норвегии, он 100 лет назад перевел четвертую часть на русский с шведского. Очень ловко перевел, но недостаточно ловко. Вот до того перевода на русский, который с английского, там не дотягивает. А поэтому я это дело тщательно вычитывая на английском, вычитывая на русском, вычитывая перевод с шведского, чтобы все это вот скомпилировать как следует. Это к переводу мало отношения имеет. Блин, я просто это в порядок привожу. Ну, не получается. Времени нет. Вот в прошлом году ездил во Вьетнам. Во Вьетнаме в отпуске, ну, я там сопрано вынужден был делать, плюс монитор у этого Мака маленький, там 3 текста не совместить, очень неудобно, поэтому ничего у меня не получилось. Когда сделаю, не знаю. Серж Кузьмин. Очень часто выпуски общеобразовательных проектов на тупичке задерживаются или срываются. Причина известна. Вы заняты зарабатыванием денег. Вопрос. А почему у вас не возникает желания несколько перенаправить усилия с личных на общественные интересы? А что такое общественные интересы? Судя по всему, материально вы и так прекрасно обеспечены, а из-за постоянной занятости столько интересных и познавательных роликов так и не вышло. Занятия с гири, уроки английского и пр, и др. Ага, и это... Ну, хз, понимаешь, занятия с гири, ну, я хотел сам демонстрировать, как я гири размахиваю, но ввиду состояния здоровья я и размахивать не могу, то есть надо хотя бы там 16 килограмм демонстрировать, а я не могу даже 16 килограмм, поэтому как-то я застеснялся, там, блин, это не совсем правильно получается, здоровья нет. Уроки английского, да, тоже как-то. Как-то руки комрад так и не дошли, вы просто не видите там объема подготовительных работ. Поэтому, возможно, кажется, что это так. Слова в воздух. Нет, не в воздух. То есть, там под английский у нас специальную парту Дементий построил, доску Дементий построил. Там, блин, мы занавесок накупили, навешали, чтобы там плетки для учителей и всякое такое. Сценарий написали и прочее, и прочее. Ну, блин, не получается. Не могу. И зарабатывание денег, ну, повторяю еще раз. Вот переводы фильмов. Мне нравится переводить кино. Я не знаю, сколько лет мне осталось, вот что я сейчас относительно нормально говорю. Хуже, чем 10 лет назад, но относительно нормально говорю. Я не знаю, во сколько у меня там голос старческим станет, начнет дребезжать и неприятно слушать. Пока нормально, хочется сделать побольше хорошего. Мне это нравится. Мне доставляет удовольствие кино переводить и озвучивать. Заняты зарабатыванием денег. Ну да, вот опять возвращаюсь. Вот за это 10, а вот за это 1,5. Как ты думаешь, ты-то чем бы стал заниматься? Вы обеспечены? Ну, обеспечен, да. И что из этого? А я хочу заниматься тем, что мне ближе и приятнее. Оно непростое, комрад. Комрад, ваз-з-з. Вопрос. Каково ваше отношение к палочной системе в структурах МВД? Какие возможны альтернативы? Существует ли данная система в других капиталистических странах. Да, конечно, она везде одинаковая. То есть, если вот эту палочную систему отменить, и никто не будет требовать, например, задержать за этот месяц 20 наркоманов, вот никто не будет требовать, я тебя уверяю, наркоманы сразу закончатся. Если не требуют, их и задерживать никто не будет, потому что, а что задерживать? Не надо же. Что зря напрягаться, поэтому оно вовсе не такое, как тебе может показаться. И никаких альтернатив этому нет. В других странах все то же самое, абсолютно такое же. Комрад Пахомыч, мне 30 лет. Как выглядит грамотно налаженный процесс самообучения? Учусь программировать. Через несколько часов 4+. Голова устает, теряет внимание. По плану должен как минимум в таком темпе учиться каждый день, но хватает только на начало недели. Потом начинаю сочковать. На учебу трачу не больше часа-двух в такие дни, но учусь ежедневно. Налицо проблемы с дисциплиной. Вот уже 3 месяца как. Начал рано вставать в одно и то же время каждый день. Стараюсь ложиться так же, но не всегда получается. Стал делать мощную зарядку, отжимания, пресс, все до предела. Но, правда, не по утрам. Каждый второй день. Говорят, надо давать мышцам отдых. Так ли это? Или на нагрузке со своим весом это не распространяется? Все равно тяжело себя заставить заниматься учебой. Ваша производительность, Дмитрий Юрьевич, просто феноменальна. Поделитесь секретом, пожалуйста. Ну, ничего главнее самодисциплины, комрад, нет в этом деле. Ничего абсолютно. Да, то есть ключевой момент, что заниматься этим надо каждый день, и это абсолютно правильно. Должен быть распорядок дня. То есть тебе по молодости может казаться, как мне, например, я вот относительно крепкий и никогда не испытывал никаких переживаний. Вот сегодня не выспался, плевать, завтра высплюсь. Сегодня там я, когда работать начал, первый раз в отпуск пошел. Боюсь соврать, через 7 лет, по-моему, как-то так. В 27, потом в 33, наверное. Ну, какая-то там херь была вообще. То есть, я там десятилетиями, считай, в отпуска не ходил. Блин, ну, я был молодой, здоровый и такими вещами не заморачивался. Но у всех организмы разные абсолютно. И у большинства организмы так не работают. То есть, человеку вне зависимости там, от возраста нужен режим. То есть, ты постоянно должен ложиться в одно время вставать. Да. Заниматься ежедневно. Это лучше всего отмечать в блокнотике, как ты проводишь день. Все время писать, как ты потратил время, что вот ты делал. У тебя, во-первых, картина перед глазами будет, на какую херню ты тратишь драгоценное время. А вот здесь ты можешь это посвятить обучению. То есть, если ты это делаешь самостоятельно, ну, мое почтение, самостоятельно это еще труднее. С моей точки зрения, проще ходить куда-нибудь, где ты в компании занимаешься. Там эффективность выше. Но это точно так же, как дома работать или в офис ходить. В офис пойдешь, там тебя это... Меня, например, лично сильно дисциплинирует. Я там гораздо продуктивнее тружусь, чем дома. Вот. Собственно, все. Про зарядку, да, все время надо отдыхать. День занятия, день отдыха. День занятия, день отдыха. Неважно, это свой вес, не свой вес, не свой. Мышцы у тебя растут и крепнут только тогда, когда ты отдыхаешь. Не тогда, когда ты их грузишь. Поэтому да, надо отдыхать. Ну и производительность, ну что, уже миллион раз говорил, вот я никакими бытовыми проблемами не занимаюсь, вообще никакими, я не знаю, сколько стоит хлеб, не знаю, сколько стоит мясо, я вообще без понятия, и в магазинах-то не знаю, где они, иногда жену вожу на машине закупиться, но это она говорит, куда ехать, а я туда еду, вот, всем бытом занимаюсь не я, поэтому времени у меня сильно больше, чем у нормального человека, так скажем. Александр Разлетаев. Вопрос про документальный фильм «Обыкновенный фашизм». Когда я читал статью о нем где-то в интернете, я наткнулся на информацию о том, что в этом фильме якобы содержатся тонкие отсылки, отождествляющие советскую власть и нацистов. Якобы Михаил Ром тонкой нитью в своем фильме проводил антисоветскую линию. Посмотрев этот фильм сам, я затруднился увидеть подобное. Я тоже не видел. Расскажите о вашем отношении к этому фильму. Видели ли вы в нем хитро спрятанную антисоветчину? А также об отношении к этому фильму во времена СССР. На Невском проспекте у нас был кинотеатр. Я, к сожалению, не помню название. Все у меня уже выскочило. Короче, если идти от Московского вокзала, то при подходе к Каничковому мосту, там сразу после Литейного, там по правой стороне был кинотеатр маленький. Там этот фильм, сколько я себя помню, он всегда там шел ежедневно, десятилетиями. Мог пойти и посмотреть. Собственно, там я его и смотрел. Вот. Это фильм сугубо антифашистский. Многим непонятно. Сейчас у нас много верующих, так называемых, объявилось. Вот. Многим непонятно, что коммунистический Советский Союз – это было добро. А немецкий нацизм – это было зло. То есть, так называемый бог, он был на стороне Советского Союза. Поэтому Советский Союз победил, даже с точки зрения верующих. Как это можно сравнивать? Я теряюсь просто. Даже если говорить с точки зрения цензуры коммунистической, которая тогда, безусловно, была. Слово «цензура» я ничего отрицательного не вкладываю, то как-то непонятно, а как это такое пропустили? Вы что думаете, там идиоты, что ли, сидели? Нет, это глубоко советский, глубоко коммунистический антифашистский фильм. Это сейчас нынешние на него смотрят, и, так сказать, у них в башке насрано, и они оттуда извлекают некие штампы о тоталитаризме, так называемом. И посмотрите, там все как обычно. Вот у немцев парад, видите, да? И по Красной площади парад ходит. Это одно и то же. Это проклятая военщина. Ну, то есть, если рассуждать вот на подобном уровне, ну, чушь собачья. Если проводить там параллели, как это у дураков принято, там Сталин, Гитлер. Ну, например, по-русски Сталин, он вождь. А Гитлер по-немецки фюрер. Для нас это слово ругательное, но в прямом переводе это вождь. Фюрер – это, видите, тут вождь, там вождь – это одно и то же. Ну, надо быть полным идиотом, чтобы такие выводы делать. Ну, ты вот как раз про идиотов говоришь. Ничего подобного там нет. Камрад Монстрила. Давно слежу за вашими роликами про коммунизм и левые идеи. При этом мне показалось, что Клим Саныч занимает более непримиримую позицию. Например, призывает не участвовать в буржуазных выборах, в то время как вы поддержали поправки в Конституцию. Не могли бы вы пояснить, чем ваши позиции совпадают и в чем различаются? Тут, камрад, первое, оно же главное, мне бы хотелось узнать. Ведь ты увидел, что я поддерживал поправки в Конституцию. Это вот на моей памяти, это был первый раз, когда я прекратил озвучивать вообще что бы то ни было. Просто прекратил. Я про это не говорил ничего. Это раз. Ничего не говорил. Откуда ты это взял, я теряюсь просто. Это ложь. Камрад, ты лжешь. Некрасиво так делать. Во-вторых, я когда говорю, что я хожу на выборы, я говорю, что это я хожу на выборы. И остальным советую, да. Я прекрасно знаю, что такое буржуазные выборы. Но это единственный способ, где я могу выразить, так сказать, свое отношение к власти. У нас свободная страна. Если ты не хочешь, ты можешь туда не ходить. Вот как Клим Саныч не ходит, и чё? Я считаю, Клим Саныч свободный человек, совершенно вправе, во-первых, говорить, что хочет, а во-вторых, поступать так, как лично он считает правильным. При этом обращаю твое самое пристальное внимание. Я это, в отличие от многих, деятельностью в интернетах занят уже 22 года. Из них 20 целенаправленно и, я бы сказал, профессионально. За эти 22 года я не припомню, чтобы я хоть раз сказал, за кого голосую я и за кого призываю голосовать других. Если ты поищешь, то это нетрудно найти. Через это твой вопрос для меня какой-то странный. Хочешь – ходи. Не хочешь – не ходи. Хочешь – озвучивай свою позицию. Не хочешь – не озвучивай. Я свои политические позиции не озвучиваю никак. Когда спрашивают, я всем отвечаю. Мне за это денег не платят. Поэтому я про политику вот в таком разрезе, как ты спрашиваешь, не говорю вообще. Поэтому чем совпадают, чем различаются? Практически ничем. Действия различаются, а позиции практически одинаковые. Просто Миха. Давно хотел узнать мнение Дима Юрьевича про кино «Битва за Севастополь», которое относительно новое, с песней Цоя «Кукушка». Отвратительно переделанное. Никакое. Я равнодушен абсолютно. Мне неинтересно. Камрад Кортрой. В чем, по вашему мнению, основная причина победы мелкобуржуазной идеологии в СССР, составляющая доминанту, по мнению моему, в развале последнего? И когда именно она сменила умы граждан с достижений во имя человечества на лозунг «обогащайтесь». Ну, мне кажется, что когда страна поднялась после войны, это происходило достаточно стремительно, потому что там еще был такой сталинский энтузиазм и задор, это происходило достаточно стремительно, то потом оно как-то уперлось. Вроде бы мы многое можем, а вроде что-то и не получается как-то. То есть людям хочется жить богаче. Это абсолютно естественное стремление. Но ничего этого не получилось. То есть жили все время лучше, лучше, лучше. То есть уровень жизни рос постоянно, но коммунистическая партия почему-то не могла обеспечить. Например, роскошных квартир для всех. Я так полагаю, что это, в общем-то, страна-то у нас богата всяким, но весьма непросто все это в деньги переделать. То есть, если, например, в Отечестве еще до в 30-е, там, 40-е годы, например, функцию нефти у нас выполнял лес. До нефти в Сибири было не добраться. То есть ее там разведывали, но ее же там надо добыть, а потом ее оттуда надо транспортировать. Можно везти в машинах, но лучше качать через трубопроводы. А для этого нужны трубопрокатные заводы, которые катают вот такую сталь, делают вот такие трубы. Их надо привезти, их надо сварить. Нужны насосные станции, одно, другое, пятое, десятое. Потому что у тебя есть нефть при Петре Первом, это ничего не меняет. Что и она есть при Сталине, и это ничего не меняет. Нужна была Бакинская, и битва за Сталинград была в первую очередь важна так. Потому что если бы перерезали Волгу, прекратила бы поступать бакинская нефть, и все без бензина и керосина, армия красная просто встала бы, и неизвестно, что бы там решилось. Вот. Ну, есть какие-то приоритеты, я не сильный экономист. Возможно, руководство страны считало, что нам важнее танки, самолеты и атомные бомбы, и это так. Они действительно исключительно важны. И будучи напуганные предыдущей войной, сильно готовились к следующей. Вот. А вот этому там штаны, магнитофоны, люстры, шкафы, этому как-то достаточного внимания не уделялось. Потому что какие-нибудь дурацкие, знаешь, там раньше были в моде так называемые стенки. То есть это такой комплекс шкафов, стоящий вдоль стены, где там, блин, шкаф под одежду, ящики под ботинки, полки под телевизоры, там еще чего-то. Это страшно модно было. И все мечтали просто о югославской стенке, румынской, ГДРовской. Вот это вот мечта была, просто мечта. А хотелось бы задать вопрос: вон у нас леса сколько, а что вы не можете деревянные шкафы делать? Ну вот почему-то не могли. Ну, это граждан бесило. А тут не это. Это не мелкобуржуазная идеология победила. Она была, как мне кажется, использована для развала СССР. Разваливали СССР самые верхние коммунисты. Гражданин Горбачев и его друзья. Они его сверху ломали. А эту мелкобуржуазную идеологию ловко использовали, объясняя, вот вы живете в жопе. У вас ничего нет. Посмотрите, как в Америке красиво. Вот сейчас у вас все будет. Давайте все сломаем, а мы заводы и фабрики приватизируем, и они будут наши. Причем про заводы и фабрики вслух не говорили, а вот про то, что все сломаем, а народ поддерживал. Народ-то он это, ты же понимаешь, как его СМИ обрабатывают, так он и думает. Он не может думать отдельно. Он дружно смотрит телевизор, особенно тогда, и думает одинаково. Да, да, да. Вот сейчас вот это поломаем, этих коммуняк от власти отгоним, и станет прекрасно. Ну вот, пожалуйста. Но лозунг «обогащайтесь» менялось, это только под воздействием СМИ в перестройку. До того нет, я лично такого не видел. Комрад Медиокр, ваше мнение о фильме «Платформа». Планируете ли с Жуковым разбор этого произведения? Я не смотрел, не знаю, что это такое. Нет, не планирую. Комрад Снейк, раз, два, три. Как вам книги Кастанеды? Заставили о чем-нибудь задуматься? Когда читали, делали пометки на полях, чтобы вернуться и перечитать, переосмыслить? Ну, хорошие книжки. Но я когда читал... Я тогда английского языка не знал. Некоторые вещи меня очень сильно удивляли. Там, может, помнишь, там был такой эпизод, когда там, Дон Хуан засунул зеркало в какой-то ручей и попросил Кастанеду помочь его вынуть, или что, я уже смутно помню. А через зеркало там начала некая сущность проглядывать, и зеркало стало тяжелым, и они его там с огромным трудом вытаскивали, а тот его пугал, пугал, ну, как обычно, Дон Хуан его пугал, 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 а оттуда вылезал какой-то Олли. Кто такой Олли, понять вообще невозможно, что за Олли. Потом до меня дошло, что это Элай, но A-L-L-Y, Элай, то есть... союзник, от которого слово «альянс» происходит. Ну, в таком замечательном переводе, но если ты не знаешь таких слов, то как-то странно, что это у тебя такое происходит. Ну, там разные переводы были. Говорят, гражданин Пелевин большое участие принимал в переводах. Я не знаю, с Пелевиным не знаком, но слышал такое. Вот. Читал, да. Ну, они ж это... Мягко говоря, это художественная литература, это не руководство для действия. То есть, если кто-то там из этого делает какие-то выводы, как там мимо клюва орла проскочить, ну, я не знаю, забавно, конечно. Переосмыслить, как тебе сказать, я подобным очень много занимался. Могу тебе сказать, как некоторым образом, ну, не специалист, но человек причастный. Оно все происходит в голове. Уже ранее говорил, оно все происходит в голове. Снаружи оно не проявляется никак. Там же нет по большей части про то, как тебе жить нормальной жизнью. Там вот тебя спихивают во всякую эзотерику, там все эти коконы, точки сборки, еще чего-то. Читать интересно, да. По жизни большинство неприменимо абсолютно. Поэтому я как-то так. Потом уже там это, когда книжки вышли, там попер вал просто литературы. Как там, на, как жизнь воина, там еще чего-то. Это, как правило, может только довести тебя до дурдома. У меня многие там оказались знакомые, не считая педагогов. До дурдома довести может легко, поэтому что оттуда почерпнуть, не знаю. Если бы сейчас почитал, наверное, что-нибудь другое увидел с возрастом, но сейчас уже времени нет. Книжки интересные, мне сильно нравились. Особенно первые три, до этого, как она там, «Дорога в Икстлан», да, называлась. Хорошая была. Отличная. Комрад Рустамыч. Всем известен ваш тезис о том, что антисоветчик всегда русофоб. А работает ли это в обратную сторону? Любой ли русофоб антисоветчик? Ну, советский период, с моей точки зрения, это пик, наивысший пик развития нашей русской цивилизации. Начиная от победы в войне и заканчивая выходом в космос. Это пик развития нашего. Тот, кто гадит на Советский Союз, он неизбежно гадит на русский народ, который все эти подвиги, победы и свершения производил. А если ты гадишь на русских, ну, наверное, ты русофоб, да. Работает ли это наоборот? Ну, я не видел русофобов-любителей Советского Союза, поэтому, наверное, да, работает. Комрад Дегонт. Большое спасибо за адаптацию на русский язык книги Николаса Пиледжи «Казино. Любовь и власть в Лас-Вегасе». Книга такая же убойная, как фильм «Скорсезе». Книгу переводил не я. Это не адаптация, это перевод. Перевод не мой. Автор перевода там, наверное, указан. Первый вопрос. Планировался ли перевод сценария к данному фильму и его добавление к книге, чтобы была наглядная возможность сравнить расхождение в сюжете? Камрад, лицензирование для печати и распространения произведений на территории другой страны требует вложения денег. Грубо говоря, если какая-нибудь книга стоит на вот, лицензирование для печати и продажи стоит 10 тысяч долларов, а с него заработаешь 5, то это никакого смысла не имеет. Это бизнес. И там так не бывает, чтобы я вот чего-то захотел, а давайте сделаем. Ну, мне бы хотелось, да. Я бы хотел не как сценарий, не как приложение к книге. Я бы хотел сценарий как, скажем, пособие для изучения английского. То есть, вот на одной, с левой стороны английский оригинал, с правой стороны перевод. Вот так я бы хотел, да, и не только про казино, но пока ничего не получилось. По деньгам не получается у издательства, поэтому оно как-то так. Второй вопрос. Вы смотрели фильм Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка»? Да. И, возможно, читали одноименную книгу, по которой был снят фильм. Книгу нет, не читал. Какое ваше впечатление? Ну, кино лично для меня на один раз. Вот. Оно хорошее, безусловно, хорошее. Но лично меня пересматривать не тянет. Переведено, кстати, не очень. Там какие-то 5 точек. 5 точек – это по-русски называется 5 углов. Там, блин, и далее, и далее, и далее. Дэниел Дэй-Льюис прекрасен. Просто я его люблю как актера. Молодец. Ленчик отличный. Кэмерон Диаз. Я с ней лично знаком на всякий случай. Вот. Книжку не читал. У меня есть книжка. Называется «Банды Нью-Йорка». Но это такая документальная книга. Там про это есть, кстати, тоже. У меня 2 таких. «Банды Нью-Йорка», «Банды Чикаго». Обе отличные книжки. Интересно, но они документальные, не художественные. Поэтому не знаю. В фильме раскрывается много интересных моментов формирования американского общества. Его многонациональность, которая постоянно друг с другом конфликтует. Главный слоган фильма – «Америка рождалась на улицах». Хорошо раскрыты персонажи продажных политиков, полицейских и душегубов бандитов. Ну да. Ну, мне вот эти «Америка рождалась на улицах» как-то это многонациональность. Это у вас там это днище, где вы там в говне копошась, друг друга режете, пытаясь там добиться каких-то этих там для себя бонусов, выжить, как это у них правильно говорится, постоянно, что они там выживают. Мне не кажется, что Америка там. Америка – это банки и гигантские производства. Какой-нибудь там American Steel или Ford. Вот это да. Вот это создало Америку. Рабочие, которые там трудились, безусловно, они тоже свой вклад внесли. Но Ford, Генри Форд, он гораздо главнее, чем работники заводов Генри Форда. Это, на мой взгляд, очевидно. Нехорошо звучит с нашей советской точки зрения, где гегемон главнее всего. Но нет, люди... Это мы, конечно, скатимся в обсуждение роли личности в истории, но роль личности, с моей точки зрения, очень-очень высока. И, ну да, раскрыты персонажи продажных политиков, продажных полицейских и душегубов бандитов. Так в итоге-то получились США, самая могучая держава, самая богатая на планете Земля. Может, эти, которые стояли у руля, отцы-основатели и следующие, может, они знали, что они делали? Я бы как-то так смотрел. Камрад Гурунарс, расскажите про свои инвестиционные стратегии. Без цифр понятно. Каков опыт? Какие выводы? Чему доверяете? Что игнорируете? Акции, бонды, недвижимость, золото? Вопросы интересные, но я в этом, камрад, ничего не понимаю вообще. Вот камрад Ильяс Меркурий, он, например, экономически образованный, он экономист по образованию, он понимает, какие там акции покупать, еще что-то, я не понимаю, вообще не понимаю. Золото. Моя стратегия примитивная, надо покупать землю. Вот все, что я, так сказать, могу сделать сам, и все, что могу кому-то присоветовать. Все остальное я просто теряюсь. Не знаю. Про золото уже объяснял, говорил, что в случае с чего, куда ты со своим золотом пойдешь, тебя нахлобучат в 3 секунды, а так, а зачем оно, не знаю. Камрад Шерп. Не было ли идеи замутить с Ильей Лазерсоном серию кулинарных роликов? Например, на тему изначально крестьянских блюд. Как вариант, пепоза, беф бурбиньон, чили кон карне, кассули и т.п. если я правильно помню, у Ильи Лазерсона произошел там какой-то конфликт, не конфликт с людьми, с которыми он раньше делал ролики, что-то они там канал, по-моему, делили в Ютьюбе, и Илья оттуда ушел в свободное плавание. Я его пытался заманить к себе, но в тот момент ему надо было бы, и это правильно, ему надо было, чтобы в его новой студии снимали, а я вот уже физически не мог. У себя мог, у него не мог. Илья отличный, как повар вообще. Вот мы с ним тогда делали там ролик, мясо жарил исключительно. Очень вкусно. Настоящий мастер и говорит ловко. И общаться интересно, и есть вкусно, и вообще. Поэтому, если вдруг Илья захочет у нас отметиться, мы всегда рады. Камрад Барбус. Можете рассказать, если это возможно, в рамках заключенных договоренностей, есть ли в планах представить на сервисах Вин-Комедиатека японские аниме типа «Берсерк» и т.п. в вашем переводе? Да я боюсь, камрад, они не сильно востребованы, так скажем. Боюсь. Мне таких предложений не поступало. Я в настоящий момент занят сериалами. Вот американскими. До японского не доходит. Камрад нехороший. А вот такой вопрос. Не поступало ли заказов на перевод художественного фильма «Риддик»? В режиссерской версии, конечно. Там больше сисек. Лелею мечту увидеть офигительную трилогию в правильном переводе полностью. Если что, готов оказать посильное творческое содействие. А, я же сперва не понял, кто это. Привет. Нет, до Риддика не добрался. Ну, это третий, я правильно понимаю, да? Нет, до него не добрался. То есть я его не переводил, я перевел эту Pitch Black, который у нас известен как «Черная дыра», и «Хроники Риддика». Оба отличные, на мой взгляд. Но, к сожалению, вот тоже такой момент, они у меня оба переведены как режиссерские, а там показывают обычные. Обидно. Обидно, что вот не удалось, так сказать, в полную ширь раскрыть. А третий я не переводил, поэтому я на него как-то и внимания не обратил. Но я запомню, да. Спасибо. То же самое касается таких полотен, как «In Bruges» – это «Залечь на дно в Брюгге», «True Romance», как он у нас, «Настоящая любовь», «Last Man Standing» – отличный, и «The Edge», в котором разъяренный медведь гонял по лесу испуганных Алика Болдуина и Энтони нашего Хопкинса. Эдж не смотрел. Нет, ну, все фильмы отличные, да. Если что, буду нападать. Спасибо, камрад. Камрад Чек. Как прогресс в пробежках по пересеченной местности шведским методом? Я не бегаю, я быстро хожу. Отлично. Вот сейчас зима, снег выпал. По снегу ходить лучше всего. Прохладно, воздух. О, красота. Единственное, что у нас климат не очень. То холодно, то оттепель. Как только оттепель, сразу весь снег растает. Дорога как соплями намазанная, но я купил на валенке специальные резинки, там из них шипы торчат, держат мертво. Правда, разваливаются. Эта штука там 150 рублей, наверное, стоит две штуки. Шипы вываливаются, две недели не выдерживает, шипы вываливаются, ну, 150 рублей, несерьезно, очень хорошо, страшно мне нравится, ну, там другая печаль, то есть оно держит тебя в тонусе, но от него не худеешь, я вот с 89 до 85 похудел, с ног сало пропало, с жопы, там, с боков, ну, по сравнению с тем, что было раньше. Зато все ушло в пузо, и пузо теперь торчит вообще безобразно. Блин, настолько меня бесит, что я даже не знаю. Но вот ходьбой это дальше не забарывается. Надо по-другому. Вот. Как-то раз заходил камрад Ярослав Брин, специалист по физическому развитию, там, сгонке жира и приведении себя в надлежащий вид. Подарил мне отличную книжку своего авторства про как от сала избавляться. Я уже себе накупил всяких этих штангов, стоек, скамеек и прочее, но в связи с неправильным образом жизни никак не могу. Я постоянно не высыпаюсь из-за того, что кино надо по ночам озвучивать. Не высыпаюсь, от этого мне рано не встать. На работу надо ехать, блин, железки толком не поподнимать. Но надеюсь, вот по весне уже все наладится, и там к беготне шведским методом добавятся железки в нужных пропорциях, и будет гораздо лучше. Камрад Никитос, в каком-то из роликов вы рассказывали про толковую книгу о бане. Не вспомните название? Да я это, камрад, оно ж, ты ж понимаешь, то есть у меня эта книга советская, она такая с ноутбук размером, ну, такая на скрепках, то есть она даже это, без твердой обложки дома на Лиговке валяется. Тут сложно сказать. То есть я, первое, я не эксперт по баням как таковым. То есть в настоящее время, понимаешь, с появлением интернета, когда люди начали общаться, это как это. Как когда-то там считалось, вот ты пошел заниматься в карате, ну и ты там, сколько человек ты там за раз избить можешь? Ну уж, всяко не меньше трех, там, понимаешь, хотя по жизни ты и с одним-то не справишься. Но про карате почему-то считается вот так. А вот про шахматы, когда говоришь, ты там 5 лет в шахматный кружок отходил, чемпионом мира стал, нет, а почему? Казалось бы, одно и то же, да? Чё ж ты там любого победить не можешь, нет? Странное какое-то. Ну, а потом, когда начались всякие соревнования, и, например, бои без правил, где там всякие эти октагоны, там, ну, оно меняется тоже со временем, но мгновенно стало понятно, что никакие каратисты против там бойцов бразильского джиу-джитсу, вот вы не тянете, он как напрыгнет, как паук, и все, тебе кранты заломал. И внезапно вот выясняется, что наиболее эффективно вот это, вот это, вот это, вот это. То же самое про баню. То есть, когда, знаешь, тоже вот в кулинарии был такой автор Похлёбкин, писал отличные книжки. Но вот сейчас люди, которые там в жратве соображают, читают, тыкают пальцем, что он не повар, он готовить не умел. Это, конечно, интересно, что у тебя собрано, там скомпилировано вот такое, но в целом ты готовить не умеешь, поэтому здесь неправильно, тут неправильно, тут неправильно. Что это такое с точки зрения специалиста? Точно так же и про бани. То есть, то, что выходило там в Советском Союзе, тогда это там сплошные открытия были, что кто-то насобирал. А вот сейчас, когда все общаются, когда миллионы роликов на Ютубе, специалисты такие, специалисты сякие, печки такие, там все сильно непросто. Я вот всю жизнь, сколько мы там, лет 20 ходили, больше 20 лет, мы ходили в наши ямские бани, в Питере ямские и воронежские. Огромные печки, там полтора КАМАЗа камней, великолепно. Во всякие домашние бани я всегда это... Идите нахер это вообще. Не баня, а лежишь в теплой комнате. Несерьезно, абсолютно. Вот. А потом купили печи скоропарки, там, друзья, я такого никогда не видел вообще, чтобы вот такая маленькая печка давала тебе вот такой пар, то есть все поменялось радикально, она настолько прекрасна, печь скоропарка, что я даже не только завывать и матерные превосходные эпитеты выдавать настолько хороша, ну, а в советской книжке этого нет. В общем-то. И как строить баню, и из чего ее строить, там это должно быть отдельно стоящее строение, так сказать, домик, или можно в жилом доме где-то это забабахать. У меня вот в доме, например, она построена, поэтому я даже не знаю, хороша ли она сейчас, камрад, я про это. Баня полезная. Каждую неделю ходим, получаем такое удовольствие, что словами не передать. Камрад Сасков. Спрошу как коллега-переводчик. Какой системе автоматизированного перевода вы отдаете предпочтение? SDL, Trados, Dejavu, MemoQ или другие? Никакой, камрад. Первый раз вижу такие названия. Мне на форуме когда-то там есть переводчики у меня, друзья. Они тоже спрашивали про такое лет 10 назад, наверное. Я ничем не пользуюсь. Я не перевожу в таких гигантских объемах, чтобы это требовало, как мне кажется. То есть, если бы сесть рядом и показали, насколько это полезно и как вообще получается, ну, наверное, да, пользовался бы. А так никого нет. Никогда не видел даже, как это происходит. Поэтому не знаю, нет, не пользуюсь. Ну, и не так много я перевожу, в общем-то. Камрад Паноптикон. Лучшее враг хорошего Как понять, что стоит наконец остановиться и перестать дорабатывать проект? Ну, только дать себе по рукам, то есть, если деньги уже заплатили, и ты можешь остановиться, останавливайся. Иначе это бесконечный процесс. Только вот настучав по рукам, все, не возвращайся. В том же смысла нет никакого. Совершенства не будет, а время потратишь зазря. Комрад Михей, биткоин брал? Нет. Если да, то почем? Нипочем. У меня на маржиналке 20-ка сгорела. Больше туда ни ногой. Ну, не повезло. Кому-то везет в таких делах, кому-то нет. Еще вопрос. Можешь прокомментировать заявление Эстонии, что Псков принадлежит Эстонии по результатам Тартусского мирного договора? На что можно надеяться с подобными заявлениями и зачем выставлять себя посмешищем? Ну, задача этих гауляйтеров – это примитивная. Надо Россию бесить, все время покусывать, держать в тонусе. Ну, тут можно сказать, что мы целую Латвию, по-моему, по какому-то договору купили у шведов, наверное, или у кого-то. И она вообще наша по договору, если правильно помню, можешь поинтересоваться. Ситуация меняется, и требовать от гигантской России какой-то ее город – это просто безумие. Так покривляться. Комрад Инструкция. На майские праздники в Твиттере промелькнуло, что руководство детского сада, в который ходит дочка Соболь, подчинилось требованию этой самой Соболь категорически не праздновать День Победы. Если это правда, почему руководство подчинилось болезненным прихотям Соболь? Почему не послали ее куда подальше, мол, забирайте свою дочку и катись отсюда в какой-нибудь другой садик? Не знаю, может, боятся. Может, она каким-то этим ораторским талантом одарена настолько, что убедила руководство детского сада. Я не знаю вообще, я про это ничего не слышал. Ну, в целом, но если ты считаешь, что твоему ребенку это не надо, это вовсе не значит, что это не надо другим детям. И к подобным вещам прислушиваться – это надо не дружить с головой. Если вы воспитательный процесс доверите родителям, большинству из которых вообще противопоказано детей иметь, не говоря о том, чтобы их воспитывать, они не умеют, не понимают, не умеют и не хотят ни учиться, ни разумно действовать, то я представляю, во что превратится ваш детский сад, школа, институт. Представляю. Почему из студии исчезло большое зеленое яйцо? Ну, блин, потому что я построил дом за городом и уволок его сюда. Там же специально построенная кухня на работе, она под сопрано была построена, а для яйца там вытяжку делали, все там круто было оборудовано, но в помещении, это же помещение, хоть и промышленное, но это помещение, в помещении не очень. На свежем воздухе, да, хорошо, но загруженность теперь, комрад, такая, что за прошедшее лето мы, по-моему, посещая баню, мы 2 раза пожарили сосиски, и все. То есть ничего даже не готовили. Увы, к сожалению, ничего не успеваю, а жаль. Комрад Рабидос, в одном из интервью вы говорили, что самую неожиданную концовку вы видели в фильме «Олдбой». Я не так говорил. Я сказал, что я угадать не смог, чем кино закончится. То есть обычно мне понятно, потому что это набор шаблонов, и понятно, чем кончится. Тут удивили, да, удивили. Посмотрел этот фильм, у меня вопрос, что хотел сказать автор? Что один человек может сделать с другим все, что захочет? И еще там очень странная концовка. Похоже, вывод в том, что если никто ничего не знает, то ничего и не было. Это вопрос философский, комрад. Что хотел сказать автор, лично я не знаю. И не сомневаюсь, что не знаешь ты. Вопрос, что мы с тобой в этом увидели. То есть мы с позиции, так сказать, наших знаний, вот лично я, вот у меня там такое поле знаний, у меня там такое образование, у меня такой жизненный опыт, вот все это в кучу, и я увижу в нем что-то вот одно. А ты со своей позиции, там, своего образования, жизненного опыта, возраста, ты вполне возможно увидишь что-нибудь другое. И при этом и то, и другое может не иметь абсолютно никакого отношения к тому, что же хотел сказать автор. Вот автор, так сказать, на экран спроецировал, мы посмотрели и поняли что-то свое. Поэтому я над такими вещами не задумываюсь. А так, да, может сделать все, что захочет, да. Это чистая правда. А если никто ничего не знает, да, ничего и не было. Совершенно верно. Камрад Канамиман. Планируется ли перевод остальных частей трилогии назад в будущее? Да, скоро появится вторая часть, я надеюсь. Будет ли выложен на сервисе Wink смешной перевод «Хоббита» без наложения компьютерной графики? Нет, так делать нельзя. Выложить можно только мой перевод отдельно, звуковую дорожку. Это, так сказать, моя собственность, то есть это пародия, на которую права имеет только автор пародии. Соответственно, никаких песен, никакой графики, ни музыки, ни графики, ничего быть не может. Только звуковой файл. А как это выкладывать на Wink, как ты это расскажешь правообладателям, что ты туда какую-то ахинею приклеишь, и что они скажут, как ты думаешь? Я сильно сомневаюсь даже в теоретической возможности такого. Вы не раз говорили, что текст давно готов. Да, давно готов. Хотелось бы также официально приобрести и смешной перевод «Властелина колец». Ну, там то же самое, камрад. Это нельзя продавать. На Новый год вон показывают эти, как их, новогодние не огоньки, а там всякие эти фильмы, знаешь, там, где там куча песен всяких разных. Тогда же их продавать нельзя, потому что там такое количество авторских прав, такое столкновение интересов, что даже Первый канал это продавать не может. То же самое и тут. Нельзя. Михайло Васильевич. Пояснение, что откуда взялось в смешном переводе «Властелина колец» – это не вопрос, конечно, но было бы круто. Будет уже готовиться. Не планируется ли разбор мегафильма «Броненосец Потёмкин» 1925 года совместно с Климом Александровичем или Егором Яковлевым? Нет. Так, похоже, 1:40 наговорили, надо прекращать. Там еще осталось, то есть это не последний, так сказать, выпуск. Будет, камрады, еще. А на сегодня все.